Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Какие передачи и темы гучат сегодня у нашем эфире? Пражский акцент. Тема выпуску «От кого будет отстреливаться Лукашенко разом с Путиным?» У Новой Атлантиде про традиции родов у Беларуси рассказывает доктор филологических наук, этнокультуролог Татьяна Володина. И у «Вольной студии» передача, присвеченная памяти российского поэта Евгения Евтушенко, який одну со своих книг назвал «Белорусская кривинка». Гость Михася Скоблы Владимир Некляев. У эфиры «Пражский акцент». Якими будут международные наступства американских ракетных ударов по сирийских войсках? Что выиграло, а что проиграло Беларусь в вынику погоднения, достигнутого Лукашенком и Путиным? Гэта іншую тэму ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, палітычны аналітык Александр Класкоўскі і расійскі палітолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Раніцай пятніцу Злучаныя Штаты нанеслі ўдар крылатымі ракетамі «Тамагавк» па вайскова-паветранай базе сірійскай авіацыі. Як патлумачыў прэзідэнт Дональд Трамп, удар быў зроблены ў адказ на выкарыстанне сірійскімі войскамі хімічнай зброі супраць паўстанцаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін назваў ваенны ўдар амерыканскай авіяцыі агрэсіяй супраць суверэннай дзяржавы па надуманай падставе. Стало вядома, што Расія ўжо прыпыніла дамову са Злучанымі Штатамі аб прадухіленні інцыдэнтаў і бяспецы палётаў у Сірыі. Якія наступствы будзе мець гэта для сітуацыі ў Сірыі і ў свеце ў цэлым? Сергей.
Я лічу, што гэты удар США, ён перш за ўсё хутчэй мае сімвалічную каштоўнасць, сімвалічную вартасць у плане паказаць, даць такі вельмі выразный знак России, что США хочет от яе все ж таки измены политики, якую яна проводит на Близком Исходе, у приватности ее стосунков с сирийским урадом, Ираном и Хизбаллой. До этого часу Москва все упарто спробовала все ж таки триматься той гипотезы, что Трамп это лепш, чем Обама, это такие некие плюшевые, ну, может, не плюшевые, але, скажем, больше приемные для Кремля персонажи. На самой справе, вот, как бы, это удар и показывает, что не Трамп, это, вон, короче, Рейган. Сам по себе это удар, я не думаю, что он изменит, те навод некие подобные дальнейшие удары, что он изменит ситуацию на месте у Сирии, потому что это, пробачьте, больше все-таки громадянская война, и разбомбить еще авиабазу, это особливо ничего там не поменяет. Але это, безумовно, для России знак. Ці Расія будзе перадумваць пасля гэтага гэту стратэгію, якая яна праводзіць на Блізкім Усходзе, гэта пытанне таксама складанае, таму што Расія ўсё ж такі, я думаю, хацела б неяк размяняць пытанне сірыйскае на пытанне украінскае. І таму я думаю, што коротка адказаць, то хутчэй за ўсё я не чакаю нейкіх такіх вельмі вялікіх зменаў.
Канстанцін, а які ваш прагноз? Вось Сергей сказаў пра тое, што Трамп это Рейган, але мы памятаем, што ў свой час Рейган загадаў бамбіць Лібію, але это быў аднаразовы удар, вот нанеслі удар, так бы мовіць, удар возмездзе, удар пакарання, і гэтым все скончылася. Тое самае будзе ў Сірыі. Ці масштабы могуць разрасціся, прычым разрасціся непрадказальным чынам. Вельмі важна, на мой погляд, тое, што вот Расія выйшла з этой дамовы аб бяспецы, там жа і расійскія базы, самалёты могуць сутыкнуцца, удар можа прыйсціся і на расійскую авіабазу, і тады наступствы будуць не вельмі прадказальныя.
Ещё одна плохая новость для Расіі – это заявление Эрдогана о готовности поддержать американскую операцию в Сирии. Вот, Эрдоган заявил, мы поддерживаем военную операцию США в отношении Сирии, мы не трогнем. А союз США и Турции в сирийском вопросе – это страшный сон Кремля. Вообще для российской элиты, конечно, произошедший это шок, ведь сами себя убеждают, что Трамп приспособлен чуть ли не только России. А отношение к произошедшему сейчас здесь очень болезненное. Путин сказал, что американский удар по Сирии – агрессия. В общем, люди о том, что с Трампом можно будет легко договориться, по-моему, рушится окончательно. Я думаю, что наземной операции США в Сирии не будет, но давление на Сирию и Россию будет расти. И о том, что тема марионетки Путина стала реально опасной для президента США Дональда Трампа, ему важно показать себя крутым парнем. Россия же содержательно за последнее время ничего США не предложила, изображали непоколебимость, поднимали ставки, в конце концов, похоже, переиграли сами себя. Трамп говорил о разговоре с позицией силы, вот он и показывает всем своим оппонентам и партнерам, что он может разговаривать с позицией силы. Для него это сильный ход, для России очарование и проблема. Тут наш трампофил, правда, находит оправдание, уже заявляет, что это направлено, прежде всего, против Трампа, что как минимум для организации не подчиняются, НАТО в сферу газет самостоятельно, ведут собственную игру, и все это типа подстава. Есть большая проблема в том, что Трамп действительно никаких обещаний Кремлю не давал, значит, исполнять ему нечего. Нас вот убеждали в обратном. Трамп придет, трава зазеленеет, санкции снимут, Крым признает частью Российской Федерации. Для самого Трампа, как политика, очень важна риторика, ему важно соответствовать желанию всех избирателей, которые считают, что Америке нужно вернуть величие. А образ мирового величия уступками не создашь, да и Россия не готова к уступкам, как оказалось. В общем, не поняли психологии игры Трампа, недооценили, в том числе, кстати, влияние на него, потому что еще и коллективный. Очевидно, что хотя и Трамп сам любит эпатажные и эффектные шаги, может грозить новыми санкциями, пойти больше военных операций, позволить себе жесткие высказывания. В общем, я практически уверен в том, что Трамп и Путин характеры, похоже, не сойдутся.
Александр, який ваш прогноз? Я хочу нагадать, что на минулом тыдне Александр Лукашенко, кажучи про белорусско-российские отношения, сказал, что он с Путиным родные браты, и додал, махчима доведется стоять спина до спины и отстреливаться. Вот в теперешней ситуации, а может и саправды доведется отстреливаться разом, причем у самым таким простым литеральным сенсе. Вот коллеги больше казали про то, что перерастех это удар у широкомасштабную операцию, але он может навыть и не перерасти ее, а вот быть той сценарий, який я сказал. Какая-то ракета залетит на российскую базу, какой-то американский самолет собьет российский, те российский с американский, и как бы ситуация покатится так далеко, как может никто и не хочет.
Так, саправды. Теперь можно вот со змрочной иронией сказать, что Лукашенко, ты як у воду глядел, коли казал, что можно доведеться стать спиной до спины и разом отстреливаться. Саправды, видовочно, что Трамп вось этой акции болюче шелкнул по носе российское керавництво, и теперь шмат эмоции зашкаливают, потому что, глядите, ирония лёсу у тым, что Путин думал про сирийскую кампанию аккурат набить себе цану, каб Вашингтон с ним лечился. А тут отрымливается ровно наоборот. Иншая речь, что, видовочно, у России нема силы, каб на ровных дужаться с Америкой. Тому, я думаю, будя шмат эмоцийной риторики, але могут быть и некие боевые стойки. И вот, коли почнется такое напруживание, коли почнется демонстрация силы, то у гэта такое пиаровское дужанне великих хлопцев может быть утягнутая Беларусь. То бок обострится потреба у белорусским плацдарме. Знов может рубом стать пытание про тую ж авиабазу, базу, може і про іншыя вайсковыя базы, може про тое, каб высунуць сюды часткі з расійскімі іскандэрамі і гэтак далей. І натуральна вось такі паварот сюжэту, ён будзе цалкам негатыўны для Беларусі. Ну, може нейкія там крошкі эканамічных прэферэнцыяў на гэтым фоне будзе лягчэй урваць, але небяспека ўцягвання ў канфронтацыю з Захадам будзе мець па вялікім рахунку вельмі негатыўныя наступствы Беларусі. Зноў жа, па іроніі лёсу, толькі-толькі, здавалася б, адбудавалі некія дачыненні з Захадам, нармалізацыю наладзілі, дык, па-першае, унутраныя рэпрэсіі пачаліся, па-другое, вось такі кепскі міжнародны фон ствараецца сёння.
Александр уже пачаў размову пра сустрэчу ў стрэльня пад Петербургам, якая адбылася ў гэты панядзелак. Больш гаворыцца, больш вядома пра эканамічныя наступствы гэтай сустрэчы, мы пра іх крыху больш пазней пагаворым, але я звяртаю увагу, што Александр Лукашенко падчас гэтай сустрэчы сказаў, што галоўная тэма гэта была пытанне бяспекі. Што было тэмай гэтых перамоваў па пытаннях бяспекі, на што мог пайсці Минск, а можа і вядома, на што он рэальна пайшоў. Константин.
Несмотря на бодрые заявления руководителей союзных государств о выходе из денежного кризиса, отношения, чтобы во всем договорились, я вот большого оптимизма не испытываю. Я думаю, что политика Минска как маятник. Да? Сейчас маятник поведения Минска уходит от Запада в сторону Москвы. Завтра точно так же он может от Москвы уйти в сторону Запада. Лукашенко должен решать
экономические проблемы. Кстати, замечу, что российские СМИ, рассказывая об этой встрече, дают информацию только об экономической составляющей переговоров. То есть тема безопасности не дотрагивается никак. При этом мы же помним, собственно говоря, что было проблемой охлаждения. Выяснение отношений между Россией и Белоруссией началось с прошлого года, в том числе из-за нежелания Беларуси предоставить свою территорию для открытия авиационной базы. В связи с Минской конференцией Москвы и эмбарго украинской продукции. То есть разногласия в нефтегазовой сфере – это из области экономики. Но недостижение Минской контрсанкции, например, это уже тема смешанная, политико-экономическая. А военная база – это уже тема абсолютно политическая. Поэтому, с одной стороны, да, там обсуждали, конечно, темы несправедливости цен на российский газ, о которых говорила Беларусь, и проблему поставок нефти Беларуси. Но на самом деле и здесь как раз прогресс-то есть. А есть проблема отношений, связанная не только с расхождением между предлагаемой Москвой ценой на российский газ и желаемой низкой ценой. Не только проблема реэкспорта российской нефти белорусской страной. Мне кажется, что для Путина очень важно, чтобы Лукашенко шел в его фарватере и в отношении Украины. То есть, на самом деле, вспомним, еще недавно Лукашенко говорил о том, что Украина борется за свою независимость. Сейчас вроде бы он здесь сдал назад. Для Путина архиважно, чтобы Лукашенко продемонстрировал себя союзником в полной мере. А это хорошо, даже если вопрос контрсанкций российских и Беларуси не готовы поддержать. Но, во всяком случае, для него очень важна солидарность и Беларуси с Россией в украинском вопросе и в вопросе отношений с Западом. Причем давайте вспомним, что у нас есть президентская кампания Путина, и есть интересы для президентской кампании. Если посмотреть сначала сквозь призму интересов президентской кампании, то тема отношений с Белоруссией может быть важной темой в кампании. А здесь нужно демонстрировать, что Белоруссия не просто партнер, а действительно союзник, и подавать этому живые подтверждения. А это на самом деле означает, что вполне возможно, что помимо темы газа, помимо темы нефти, обсуждались на закрытой встрече, она шла много часов, и другие вопросы. Понимаете, если говорить, допустим, о интересах российского обывателя, будущего избирателя Путина, то он скорее на стороне Белоруссии в вопросе цены на газ. И вот считает, что Беларусь должна получать газ по внутренним ценам, если мы союзное государство. Но тогда он ждет от Беларуси каких-то встречных шагов. Эти шаги Путин должен ему продемонстрировать. В том числе это и совместные военные маневры, это открытие авиабазы России и Белоруссии, и какие-то другие действия, которые подчеркнули бы, что Беларусь находится в фарватере российской внешней политики.
Баки развязали шерох ключевых для кожного из их проблем, и у кожного из них были свои проблемы. Для Белоруссии нафтогаз, там господарчие питания, для России, ну, вот мы не ведаем докладно, але, как прокомментовали, обмерковывался безпека. Ну, безпека, безумовно, в широком сенсе, это значит и войсковые, и некие вонково-политичные моменты. Иншая справа, что гучно про решение не обвешалось, але тут можно сказать про то, какие питания на данный момент стоят на парадку дня у белорусско-российских дочинях у войсковой сферы, эти, скажем, сферы безпеки, то тут есть целый шерох питаний, которые вот звертают на себя увагу. Я тут, до речи, зусим бы нияк не притягивал бы это до ситуации у Сирии, где Беларусь видовочно находится, скажем так, на зусим иншем боку фронта, звучившийся с консервативными арабскими режимами давным-давно и твердо. Але я связал бы это, прежде всего, с планованным Кремлем великим войсковым шоу, это маневры «Захад-2017», якія, напрыклад, Москва, відаць, што бачыць у якасці некага важнага кроку у гэтай спрэчцы з Захадам, і якія Мінск хацеў бы мінімізаваць і звесці, скажам так, у тым, што датычыцца Беларусі, да, некага такога даволі шараговага і ардынарнага моманту, і, скажам так, раскрыць там усё, што можна для Захаду, і пазбегнуць тым самым негативных наступств для белорусских дочинений с Заходом. Это, безумовно, тут возникает суперечность с ожиданием Кремля сделать все целиком наоборот. Тому целиком можно себе уявить, что эти питания там обмерковывались. Беларусь и Россия залежат диспропорционно одна от одной, але у разных галинах. Беларусь залежит от России
у господарчым сэнсе, але Расія таксама мае вельмі вялікую залежнасць ад Беларусі ў плане забеспячэння бяспекі жыццё важнага расійскага цэнтральнага рэгіёну, гэта Москвы. І што б не казалі пра тэхналагічныя змены, ўсё астатняе іншае, але, скажам так, для Расіі вельмі істотна ўсё ж такі мець пэўнае прыкрыццё у паветры, супраць паветранай абароны, супраць ракетнай абароны, ўжо на тэрыторыі Беларусі, а не пачынаючы ў Смаленскай вобласці. І гэта будзе так заўсёды. І тут грамадская думка можа думаць, што заўгодна, але генералы ўсё адно будуць тлумачыць Пуціну, што пытанне таго паставіць хоць нешта хаця б на 300 кіламетраў далей на захад, для таго, каб закрыць Москву з захаду, гэта пытанне істотнае. І гэта тое самае, як у Крыме таксама. Генералы змаглі нормально, хутка патлумачыць Пуціну, што трэба праводзіць аперацыю, якую, падкрэслю, расійскія шавіністы, магчыма, хацелі б зрабіць гадамі так, гадоў так на 20 раней, то бок калі спрабавалі інспіраваць прарасійскі рух у Крыме. Нічога гэта не атрымалася, і пазней таксама не атрымалася. А атрымалася тады, калі проста генштаб прыйшоў з раскладкамі тлумачыць тое, што Расія можа застацца без Чорнаморскага флоту. Тут такая сама сітуацыя, і яна ніколі не зменіцца, пакуль існуе Расія. Таму што пытанне бяспекі Москвы, гэта пытанне не пытанне бяспекі там Армавіру, Нальчыка ці Владивостока. Гэта зусім іншае па сваім рангу пытання. Гэта першае. Таму, скажам так, тут я думаю, што ішлося хутчэй пра нейкі даволі сухія такія рэчы, у прыватнасці вось гэтыя вучэнні, у прыватнасці таксама пра ўзмацненне сістэмы супрацьпаветранай абароны, таму што нагадаю, што яшчэ ў лістападзе Олег Дзвіжалёў, камандуючы ваеннапаветранымі сіламі Беларусі і супрацьпаветранай абароны, казаў пра тое, што самалёты новыя Су-30 прыйдуць толькі 10 да 2020 году. І раптам вось на пачатку года кажа, што вось самалёты ўжо прыйдуць сёлета, прыйдуць ўжо зусім неўзабаве, і тады паўстае пытанне, а чаму? Ну вось я і сказаў бы гэта таму, што, умоўна кажучы, для Расіі зараз паўстала гэта істотнае пытанне пра тое, што трэба ўмацоўваць сваю сістэму бяспекі на заходнім напрамку.
На хвалях Рада Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Дыскусію вядзе Юры Даркахруст.
Александр, як мы памятаем вось этот канфлікт паміж Беларусю і Расіяй, які доўжыўся фактычна з пачатку мінулага году, ён быў такі многапланавы. І вось мы пачулі, што ў стрэльне была дасягнута некая формула кампрамісу па, ну, фактычна, нафтагазу. Вот это мы чулі. Але ёсць, і пра што вот калегі ўже прыгадвалі, і пытанне паставак харчавання, і это скандал вакол постаці Сергія Данкверта. Дарэчы, ўжо пасля сустрэчы ў стрэльне спадар Данкверт зрабіў заяву, што ён больше не паедзе ў Менск. Яму там няма чаго рабіць. Таксама мы памятаем скандальную адмову Беларусі падпісаць новы мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюзу. Таксама ўзнік канфлікт наконт рэжыму мяжы. Пра гэтае пытанне што-небудзь вядома? Вот як бы вырашана пакуль толькі адно пытанне, пусть даже і там ключавое, ці ёсць некія прыкметы, што, ну, как бы урэгуляванне адбываецца па ўсім коле?
Першае, я хотел бы подкреслить, что у меня нема упэўненасці, что вырашана нафтагазавае пытанне, бо як засведчыў, як заявіў Путін, яшчэ 10 дзён патрэбна, каб усе адпрацаваць нюансы, а як вядома, асабліва гэта актуальна для беларуска-расійскіх адносінаў, д'ябал хаваецца ў дэталях. І тут дзіўныя нейкія ўжо заявы гучаць з беларускага боку, у прыватнасці Лукашэнка у інтэрв'ю тэлеканалу Мір сказаў, што нібыта цану на газ Расія кампенсуе за кошт рээкспарту нафты, то бок нейкія экзатычныя схемы. Карацей, тут шмат яшчэ падводных камянёў, і я не выключаю, што спрэчкі вакол нафты і газу могуць неўзабаве з новай сілай разгарэцца. Потым жа зніжкі Газпрам толькі на 2 гады нібыта дае, а потым па новай трэба будзе дамаўляцца. Таму тут хутчэй Масква бярэ беларускага партнёра на добры кручок. Што тычыцца іншых пытанняў, то тут трэба раскласці па палічках. Я думаю, што мы митний кодекс Лукашенко, можливо, підпише і у Бішкеку. Во всякому разі, прес-секретар МЗС Дмитрий Мирончик намекнув, що Білорусь до цього морально готова. Справу Данкверта, я думаю, що Мінськ тепер найхучше, що спустить на тормозах, і тим більше, що він сам нібито заявив, що виходить з гульні. Але це не означає, що з поставками харчування більше не буде проблем. Бо російський бок же не тільки до якості білоруської продукції вилучає претензії, але і обвинувачує у реекспорті під санкційної продукції. А це означає, що там до білоруських креветок, киві, ті інжиру, ось Данкверт недавно казав, що резко зросли поставки інжиру з Білорусі, можуть бути питання і надалі. З межой так само непросте питання. Відомо, що Москва в цьому плані не довіряє білоруським уладам, і навряд чи вона відкличе загади об створенні поміжної зони у трьох областях на межі з Білоруссю. Тут, так би мовити, процес уже пішов. Так само шмат підводних камінів у питанні єдиної міграційної політики, бо Білорусі, відомо, не потрібна єдина віза союзної держави. Це було б утиском білоруського суверенітету. Так що, як бачимо, підводних камінів тут багато.
А, Константин, а у вас є враження, що все ж таки вот этот, так би мовити, стрельнинський мир, назовемо його так, це справді мир, це справді урегулювання всього кола вострих, так би мовити, питання, розв'язання вузлов, які ось якби створилися за певний час.
Зараз якраз вспоминали тільки що його інтерв'ю для компанії «Мир». Что говорил Лукашенко? Лукашенко говорил мне про то, что он обратил внимание Путина на тот факт, что все правительства России сегодня обладают огромными латифундиями, также занимаются сельским хозяйством, чтобы конкуренция была меньше, начинают гнобить белорусов, на что Беларусь, по его словам, будет вынуждена отвечать адекватно. Вот как вы думаете, эти заявления не похожи на франдерство? То есть все правительства России обладают огромными латифундиями, занимается сельским хозяйством, намек на министра сельского хозяйства России Ткачева, который якобы гнобит белорусов для того, чтобы было меньше конкуренции. Для Лукашенко это, конечно, красивая позиция, а для Путина он таким образом Путина пускает. То есть получается, что у Путина в правительстве расцветает конфликт интересов, коррупция, использование служебного положения в личных целях и так далее.
Константин, я вибачаюсь, так отримливается, что Александр Лукашенко выступает в певном сенсе в роли Навального?
Получается, что так. То есть, на самом деле, он льет, безусловно, льет воду на мельницу Навального такими заявлениями. Я думаю, что маятник, конечно, качнулся в сторону Москвы, но насколько далеко этот маятник задержится, насколько он там задержится, это вопрос. Да, Лукашенко надо решать экономические проблемы. Он мастер маневра, он мастер тактики, он знает где кнопки у Путина. И я полагаю, что действительно ему удалось договориться о том, что Москва даст ему денег на погашение долга за газ. Да, это в какой-то степени крючок. Для Лукашенко есть вопрос выживания сегодня и завтра. И ему надо решать экономические проблемы. От него требуют политический уступок. Да, он подпишет таможенный кодекс, да, наверное, какие-то будут действия, демонстрирующие военное сотрудничество двух стран. Но как далеко он готов вступить? Я полагаю, что для Владимира Путина экономические вопросы вторичны. Первичные вопросы сейчас политические, внешнеполитические. И первичный интерес его президентской кампании, в ходе которой Беларусь должна ему подыграть по полной. То есть, собственно говоря, давайте поймем, что до марта 2018 года Беларусь должна демонстрировать, что она по полной подыгрывает Путину, говорящему об интеграции, об укреплении военного сотрудничества, об общей обороне, вот, о сближении экономики, о решении всех проблем, связанных с ЕАЭС и так далее. То есть до марта 2018 года Лукашенко будет исполнять роль, безусловно. Но вопрос, как только он получит то, что он хотел. Где вообще та граница, за которую он не готов переступить? Ведь Лукашенко, как к нему и относиться, к теме белорусского суверенитета относится очень трепетно. І суверенітетом жертвувати я б не готов.
Константин, а як ви міркуєте, як ось этот стрельнинський мир, назовемо його так, повпливає на стосунки Білорусі з Заходом? Ну, гэтыя стосунки вже були азмрочені репресіями, які відбувалися у Білорусі до 25 сакавіка, пасля. Але вони були менавіта азмрочені, але не павернуты у адваротный бок, ніяких санкцій уведено не было. Вот, так вот, пасля гэтага замірення, пасля гэтага компромісу яны істотна павернуцца?
Да, ну, ожидали, что Москва и Минск сбегут с разной стороны, и Минск в сторону Запада, не оправдались. Ну, я думаю, что на Западе прекрасно понимают ту ситуацию, в которой находится Лукашенко. Конечно, последняя встреча Лукашенко и Путина вряд ли улучшит отношения Беларуси с Западом, но отталкивать Беларусь, я думаю, не будут. То есть, на самом деле, с все уже прекрасно поняли, что нужно привыкнуть к хождению этого маятника. Сегодня маятник пошел в одну сторону, завтра пойдет в другую. Найдется повод поссориться. Сколько уже было этих ссор, сколько было фильмов про плохого Лукашенко на российских телеканалах, вот, сколько было замерений, слов о том, что мы снова братья навек, и опять конфликты и скандалы. Я думаю, что сейчас мы видим ситуативное движение. Вы начали как раз совершенно замечательные цитаты Лукашенко, да, о том, что будем остановиться, стоя спина к спине. В России протесты, в Беларуси протесты, и у одного и другого политического режима есть проблема выживания. Только проблема в том, что запас мощности кремлевского режима намного больше. И это связано и с финансовыми ресурсами, и с экономическими возможностями, и с настроением большинства. Вот. Так или иначе, если режим личной власти Лукашенко должен гарантированно быть сохранен, у Лукашенко нет другого выбора, как партнерство с Россией в этом вопросе.
Я меркую, что Крым и Донбасс были поворотной кропкой для нового такого периода. Шмат у чым, але у прыватнасці таксама ў дачыненнях Беларусі з Захадам таксама. Я думаю, што гэты перыяд яшчэ вельмі не хутка скончыцца, і нават нядаўнія пасадкі нічога тут асабліва не зменіць, таму што рэзалюцыі Еўрапарламенту можна знайсці па самых розных, у тым ліку даволі экзатычных нагодах. Гэта не самыя страшныя рэчы, што могуць здарыцца. Асабліва разважаючы на тое, што маштаб рэпрэсій у Беларусі можа ўражваць толькі калі ігнараваць рэшту свету. А так, у прынцыпе, ёсць процьма проста пунктаў на планеце, якія турбуюць заходніх палітыкаў просто у шмат разоў больш, чым, умовно кажучи, демонстрації у Беларусі. Шкода, але гэта правда. Просто така ось проза життя. Тому я меркую, що дачыненні Беларусі з Заходом, яны ўсё ж таки визначаються тепер настільки могутними, геополітичними, навіть, я б сказав так, глобальними тенденціями, що локальні сутычкі тут вялікай ролі граць не будуць. Гэтыя пагадненні ў стрэльні зараз былі дасягнутыя. І што яшчэ абмяркоўвалася ў Пецярбурзе? Вельмі цікавы момант гэта тое, што чамусьці і ў беларускіх сродках масавай інфармацыі гэта вельмі мала пра гэта гаворыцца. І ўвогуле мы сёння таксама пра гэта нічога не казалі, але апошнім часам высветлілася, што Лукашэнка зрабіў яшчэ адну вельмі маштабную спробу дыверсіфікацыі паставак нафты. І гэта спроба, паўтаруся, не першая, гэта спроба ўжо каторая, то бок прынамсі, калі казаць па вялікім рахунку, то відаць ўжо 10-3. Калі, скажам, высветлілася, што паставак з Азербайджану летась было не 80 тысяч тонн, а 560 тысяч тонн, калі высветлілася, што ёсць, аказаецца, яшчэ і пагадненне з Іранам, і тое пагадненне з Іранам таксама невядома, колькі ўключае, таксама высветлілася, што расканцерваваны ўчастак трубаправоду паміж Украінай і Беларусію, а гэта значыць, што мент дамовіўся зноў з Украіны пра пастаўкі нафты па трубаправодах. І безумоўна, што на гэтым тле Беларусь выглядае той краінай у рэгіёне, якая найбольш зрабіла да гэтага часу спробаў прывесці ў рэгіён альтэрнатыўныя нерасійскія вуглевадароды і тым самым фактычна падарваць тую стратэгію пуцінскую па выбудоўванні такой нафтагазавай імперыі. І безумоўна, што вось гэта ёсць вялікім чыннікам рызыкі для Москвы, калі, скажам, Менск зможа ператварыць гэта ў нейкае калектыўнае пачынанне краіны ў рэгіёну, бо безумоўна, Беларусь адна ніколі не выцягне такі праект, як дыверсіфікацыя паставак вуглевадародаў у рэгіён. Гэта мусіць быць калектыўны праект. Беларусь да гэтага часу спрабавала гэта зрабіць, зараз гэта робіцца з Украінай і Азербайджанам. Калі паглядзець на тое, колькі усякіх табу Менск змог гэтым парушыць, і што гэта ў перспектыве можа азначаць для пазіцыі Расіі ў рэгіёне, пры той палітыцы, якую вядзе Пуцін, то я мяркую, што тут якраз і відавочны таксама адказ на пытанне, што яшчэ Менск мог бы адмяняць у замен на гэтыя гаспадарчыя саступкі Москвы. Безумоўна, ён мог бы адмяняць менавіта вось адмову вось ад чарговых спробаў дыверсіфікацыі. Але я думаю, што гэтая адмова таксама такая на нейкі час, бо Менск, як справядліва некалі казаў спадар Карбалевіч, зразумеў, што ад пуцінскага тытаніка варта адграбаць далей.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, політичний аналітик Олександр Класковський і російський політолог, керівник політично-експертної групи Константин Калачов. Вів передачу Юрій Дракохруст.